хорошо, давайте кого ждать. Ну, как вы уже догадались, моего мы сегодня не будет. И сегодня я в качестве педагогической практики буду читать у вас лекцию. В этот раз, видимо, в следующий четверг. Меня зовут Илью, я аспирант нашей кафедры, уже третьего курса. Ну, вот, собственно, как-то, наверное, и все с официальной частью. Если я правильно понимаю, то на прошлой лекции Марина Умновенко рассказывала вам про манифест атмеизма и про поэтику мира.
Да.
Правильно, да? И, наверное, она говорила, ну, по крайней мере, у нас она говорила о том, что далеко не все исследователи не всегда признают за атмеизмом право на то, чтобы быть самостоятельным в исследовательном течении. Ну и, собственно, и действительно, да, если взять самых ярких представителей атмеизма, да, Ахматова, Гумилева, Кузьмина, Градецкого, Мандельштама, то, в общем, может показаться на первый взгляд, что их творчество какой-то общей поэтики не составляет. Действительно, это поэты очень разные. И более того, например, Шкловский в воспоминаниях так прямо и говорит, атмеисты своей поэтики не создали. Действительно, цех поэтов это скорее, ну, литературный кружок, что-то вроде дерзания серебряного века, в некотором смысле дерзания как раз наследует цеху. И может показаться, что действительно такой школы нет, но и если посмотреть на стихи Ахматовой, то они, ну, в меньшей степени похожи на стихи Гумилёва и еще меньше похожи на стихи Мандельштама. Однако сегодня я хочу попробовать показать, что существует некоторая общность, и что общность это очень важная, и что то, что соединяет Ахматову с поэтикой Гумилёва, является для нее достаточно принципиальной и важной вещью. Ну и начать нужно по ужину читать биографию. Конечно, все вы можете прочитать биографию Ахматовой и в Википедии, посмотрите, например, на Абзамасе. Ну, курс про Ахматову, я думаю, кстати, еще вернусь, потому что вчера я в него залез и был глубоко поражен. Но все-таки в общих словах. Анна Горенко, как вы знаете, Горенко, настоящая фамилия Ахматова, родилась в 1889 году. И ее детство прошло между Царским Селом и Крымом, куда семья уезжала каждое лето. Сама Ахматова в своем крымском периоде своего детства вспоминает, что она получила прозвище «Дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила в кожу. В общем, вела себя совсем не так, как вообще должна себя вести благовоспитанная барышня начала 19 века. Однако тут же вспоминает Ахматова, в Царском Селе все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне, я умела. Сложив по форме руки, могла сделать реверанс, учтиво и кротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на скоростной гимназической церкви. То есть вот уже с самого начала Ахматова принадлежит как бы двум совершенно разным мирам. И у нее есть две совершенно разные модели жизни. В 1905 году семейные обстоятельства заставляют мать Ахматовой переехать в Евпаторию. И в 1908-10 годах Ахматова продолжает учиться в Киеве, и последние два года она проводит на юридическом отделении киевских высших женских курсов. Сама она вспоминает, что поначалу ей было интересно, пока им преподавали, собственно, вообще историю права, но затем, как только начались конкретные дисциплины типа юриспруденции и отдельных областей права, это ей, в общем, наскучило. В 1910 году Ахматова обвенчалась с Николаем Гумилевым, с которым она, собственно говоря, была знакома еще по Царскому Селу. Еще в 1906 году, когда тогда юный поэт Гумилев, очень романтически начитавшийся Байрона, носивший цилиндр, кудри, я думаю, что вы можете представить себе Гумилева с кудрями, да, красивший глаза и губы для того, чтобы оттенять свою странную бледность. Познакомился с такой же странноватой, ломанной девочкой Анной Горенко. Между ними уже тогда завязался роман, и на протяжении следующих, получается, что 4 лет Гумилев трижды, даже четырежды просил Лукьяна Ахматову. И три раза она ему отказывала. Причем один из этих отказов сопровожден такой очень романтической историей в воспоминаниях Ахматовой, что когда он приезжает к ней в Крым, они гуляют по Херсонесу вдоль разрушенного города Херсонеса, античного полиса. И вот он предлагает ей руку и сердце, и в этот момент она видит на берегу двух выбросившихся на берег мертвых дельфинов. И якобы отказывает. Но так или иначе, в 1910 году, после очередного отказа от своего в тот момент очередного возлюбленного, Ахматова все-таки соглашается на предложение Гумилёва. И дальше, до 1918 года, они официально находятся в браке. Вообще, нужно сказать, что история отношений Ахматова и Гумилёва, да, собственно, вообще история любовных, семейных отношений Ахматовой, это предмет для целой отдельной лекции. К сожалению, так получилось, что в этом курсе всего одна лекция по Ахматовой, а раньше это была вообще одна лекция по Ахматовой и Мандельштаму вместе. А в следующем курсе вам не буду читать Ахматову. Да, по блоку у нас, я не помню, сколько Марина у нас читает, 4 лекции, по крайней мере. Да, творчество Ахматовой, которое по объему, на самом деле, мы, если не брать критику, даже превосходит творчество Блока, да, нужно уложить всего в одну лекцию. Поэтому я не буду, к сожалению, вам рассказывать интересных баек из биографии Ахматовой, но отошлю вас, в общем, не в обязательном порядке, но, по крайней мере, это будет интересно, к каким-то книжкам. Ну, во-первых, есть прекрасный трехтомник мемуаров Лидии Корнеевны Чуковской, как вы догадываетесь, дочки Корнеевны Чуковского, которая была младшей подругой Ахматовой и очень подробно в своем дневнике записывала многие разговоры с ней, ее рассказы и так далее. Кроме того, выходило две книжки, одна из которых называется «Об Анне Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания и письма» и «Воспоминания об Анне Ахматовой». Ну, это такие сборники воспоминаний. Потом в 2006 году вышла очень милая книжка, скорее чисто баек, такая почти развлекушная, маленькая, но не карманное издание, но очень тоненькая, которая называлась «Озорство мое окаянство». И где-то примерно в то же время, по-моему, это издательство «Амфора», у них есть такая серия «Без глянца». Знаете, нет, кто-нибудь видел эти книжки? Ой, слушайте, это чудесная серия, это такие сборники воспоминания о разных поэтах, сгруппированные по темам, типа внешность, личная жизнь, привычки в еде, мода и так далее, и так далее, и так далее, путешествия. То есть набор таких воспоминаний, достаточно ярко характеризующихся, и у них есть книжка Ахматова «Без глянца». Ну, на худой конец, для самых ленивых, на Арзамасе есть курс, который посвящен Ахматовой. В нем 4 лекции, и к нему достаточно неплохие материалы, и один из них, это может вам как раз, между прочим, помочь и послужить таким хорошим, чем блеснуть на экзамене, если вам достанется Ахматова. Там есть материал, посвященный годам отношения Ахматовой и Гумилева, скомпилированные из разных воспоминаний. Да, то есть работа уже проделана за вас. И там же есть еще 3 лекции, я вам рекомендую не смотреть из них лекцию Быкова. Потому что это просто чудовищно. Я как мысленно мы успеем. Я вернусь, я вчера посмотрел, я до сих пор я не могу. Ну, давайте вернемся к биографии. Собственно, нас сегодня будет интересовать в первую очередь творческая биография Ахматова. И сама Ахматова пишет. Первое свое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет. Оно было чудовищно. Но уже раньше отец называл меня почему-то декадентской поэтессой. Может быть, в связи с той линией поведения, которую она выбрала на берегах Черного моря. Собственно, первая публикация Ахматовой. Это стихотворение «На руке его много прекрасных колец», посвященное своему мужу Николаю Гумилеву. Опубликованная им же в Париже, в журнале «Сириус», который он же там открыл, и который, кажется, после первого выпуска немедленно закрылся, и тираж его полтора 50 экземпляров. Ну, что, кстати, достаточно неплохой тираж для того времени. И это стихотворение еще было подписано Анна Г. Анна Гумилёва уже теперь. Настоящая литературная известность приходит к Ахматовой в 1912 году, после того, как выходит первая книга ее стихов под названием «Вечер». И вот уже эта книга подписана псевдонимом Ахматова. Довольно распространена версия, которую, собственно, поощряла и сама Ахматова, создавая свою такую вымышленную творческую мифологию о том, что фамилия Ахматова восходит к ордынскому хану Ахмату, прямому потомку чингизидов, прямым потомком которого была ее прабабка, чуть ли не мусульманка, значит, которую взял русский в жены. Ну, это очень красивая история, однако на самом деле Ахматова, как не так давно вышла про эту статью, Ахматова – это древний русский дворянский род. И действительно, когда-то очень давно он восходит к обрусевшим вот. Собственно, вот по поводу этой первой книги «Вечер» Ахматова пишет, по поводу возникновения этой книги. «Я прочел в Брюловском зале Русского музея корректуру кипарисового ларца и что-то поняла в поэзии. Кипарисовый ларец – это книга Иннокентия Аменского, изданная посмертно. Я не знаю, у нас есть в программе Иннокентий Аменский? Читает, наверное, Никола Ларецу. Наверное, если не читает, то уже не читает. Аменский был, ну, собственно, как и большое количество важных поэтов того времени, он стоит, в общем-то, вне направления. Но его можно скорее отнести к символистам. Он намного старше, он 49-го года рождения. Критик, преподаватель. В 1909 году он уже умирает, и в 10-м посмертно выходит его книжка, которая называется «Кипарисовый ларец», которая действительно оказала на Ахматову огромное влияние. Аменскому даже посвящено несколько стихов у Ахматовой, которые являются подражаниями. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь пролистает Аменского, то он может увидеть, что в каком смысле там содержатся очень действительно важные вещи для каких-то аспектов ахматовского творчества, о которых мы еще будем говорить. Итак, вот в сентябре она читает эту книгу, что-то понимает в поэзии, как она говорит, наконец, до этого она, видимо, в поэзии ничего не понимала. И в сентябре Николай Степанович, как она его трогательно называет, уехал на полгода в Африку. А я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Гумилёв вернулся из своего путешествия в Африку и в нашей первой беседе, между прочим, спросил меня: «А стихи ты писала?» Я тайно ликуя ответила: «Да». Он попросил почитать, послушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт, надо делать книгу». Ну и, собственно, так и появилась первая книга «Ахматовой вечер». В том же 1912 году у Ахматовой с Гумилёвым рождается их единственный сын Лев. Будущий историк, этнолог, специалист по этногенезу народов Европы. Удивительный ученый, один из немногих людей, который в этом университете защитил одновременно кандидатскую и докторскую диссертацию. Его кандидатская диссертация была настолько крутая, что ему немедленно присудили докторскую. По-моему, это единственный прецедент в истории. Но тогда еще не с Бугулом, но еще на этого места. Спустя два года, в которые Ахматова с Гумилёвым путешествуют, ездят по Италии, выходит вторая книга ее стихов «Чётки». И если первый сборник выходит относительно небольшим тиражом 300 экземпляров, то вторая ее книга за следующие несколько лет переиздается 10 раз и выходит большими тиражами. Вообще можно сказать, что вот мне недавно... Тут в споре по поводу вообще литературного процесса Серебряного века был высказан такой прекрасный аргумент, что «Да что эти ваши символисты? Ну, Господи, ну, 300 экземпляров вышло, ну, кто это читает? Это совершенно несерьезно. Вот там Бурина читают, Куприна читают, а это смешно. С одной стороны, это правда. С другой стороны, учтите, что сегодня, например, академическое собрание сочинений Пушкина выходит тиражом 500 экземпляров в России сегодня. И 300 экземпляров тогда это на самом деле достаточно много. Те писатели, которые много публикуются и которых много читают, они публикуются в журналах. И действительно, символистские журналы выходят не таким большим тиражом, как журналы государственные, но тем не менее книги, которые символисты печатают, выходят вполне серьезными тиражами того времени. И успех второго сборника стихов Ахматовой «Чётки» — это действительно беспрецедентная ситуация в Серебряном веке. Собственно, уже в эти годы Ахматова не только становится популярным, но становится признанным мастером и одним из вождей нового направления вместе со своим мужем Николаем Гумилевым нового направления акмеизма. Ей посвящаются другими поэтами стихи, у нее появляются последователи, подражатели. То есть в этот момент Ахматова уже действительно знаменитая фигура, и она уже пишет про свою славу. Следующий сборник Ахматовой под названием «Белая стая» выходит в 1917 году. И если вы прочитаете внимательно этот сборник, то тут вам станет очевидно, что в отличие от и акмеистов, и символистов, которые в предыдущей русской литературе наследуют в первую очередь романтическому направлению ключевой феты, который для них невероятно значимый, для Ахматовой очень важны отношения с классической русской традицией, с Батюшковым, с Жуковским, с Пушкиным. Сама Ахматова, собственно, вспоминала, что первыми русскими стихами, на которых она выросла, были отнюдь не Пушкин и Лермонтов, а Державин и Некрасов, которых знала и любила наизусть ее мать. Ну и так, после революции выходят в 21-м году книги «Подорожник», «Анна Домини», из шести книг уже в 40-м году, «Бег времени» в 65-м, и еще несколько сборников, которые называются «Стихи разного времени». Последним прощанием с эпохой 10-х годов становится поэма «Ахматова без героя», которая пишется с 1940 по 1965 год. Собственно, здесь нужно оговориться, что вот я так вам очень-очень кратенько набросал основные какие-то события творчества Ахматовой. Формально в наш курс входят только первые три книги Ахматовой. И по большей части я буду говорить о них, но поскольку дальше ни про что не говорят, то я очень бегло попробую обрисовать дальнейшее творческое развитие Ахматовой, но не судите меня строго, потому что это будет в очень-очень общих чертах. Ну, собственно говоря, уже в самом начале своего творческого пути Ахматовой невероятно повезло с критикой. Ее ранняя поэзия становится предметом критических исследований таких действительно серьезных критиков того времени, как Гумилев. Гумилев действительно серьезный и признанный критик. Жирновский, Виноградов. Однако сама Ахматова не раз утверждает, что человеком, который по-настоящему открыл ее для читателей и даже для нее самой, был Николай Владимирович Недобровол. Он написал рецензию на первые два сборника ее ранних стихов, и, наверное, вот эту статью я рекомендую вам прочитать, может быть, даже вообще прежде всего и как главную статью, посвященную творчеству Ахматовой. И аргументировать это я могу словами самой Ахматовой, которые, в общем, говорят о себе. Значительно позже, в 1964 году, Недобровола уже нет в живых, она пишет: «Прочла, почти не перечла статью НВ в «Русской мысли» Недобровола 1915 года. В ней оказалось нечто для меня потрясающее. Ведь это же пролог. Пролог – это часть поэмы «Без героя». Статью я, конечно, совершенно забыл. Я думал, что она хорошая, но совсем другая. Еще не знаю, что мне обо всем этом думать. Я потрясена». Он, Недобровол, пишет об авторе реквиема, триптиха, полуночных стихов, а у него в руках только четки и у самого моря. Вот что называется настоящей критикой. Синявский — это современный Ахматовый, такой очень просоветский критик, который писал разгромные работы на ее творчество, потом характеристику его я очень люблю. И поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет в 964 году, как будто у него перед глазами только четки, ну и Ждановская пресса. Действительно, в этой статье содержится некоторые указания на ту черту поэтики Ахматовой, которая очень-очень тонко прорезается в первых двух книгах и, возможно, становится одной из главных и сквозных тем и задач ее позднего творчества. Пожалуй, главный тезис этой статьи заключается в том, цитирую, что песнь Ахматовой тире восстановление гордого человеческого самочувствия. У Ахматовой есть дар геройского освещения человека. Ну, если кто-то из вас читал раннюю Ахматову, то вам это определение должно показаться довольно странным. Это действительно, в общем, никак не согласуется с камерной любовной поэзией, которая по большей части представлена в первом сборнике. Куда больше это, скажем, похоже... Это ему куда в большей степени подобное определение применимо, скажем, к творчеству Гумилёва с его путешественниками, героями, пиратами. Но это только на первый взгляд. Уже в самых ранних стихах Ахматовой, чаще всего посвященных несчастной женской любви, ощущается какое-то удивительное, в общем, не характерное, наверное, для этой темы, внутреннее спокойствие. И в этом спокойствии чувствуется странная, непонятно откуда взявшаяся сила. И уже здесь, собственно, предчувствуется тот царственный облик постов, да, который, по всеобщему свидетельству, был так свойственным поздней Ахматовой. Почти во всех воспоминаниях о поздней Ахматовой они пишут как о королеве. И это связано непонятно не только с ее старством в литературе, но и действительно с ней самой, с тем, как она себя несла. Откуда же это берется? Давайте попробуем понять. И для этого давайте попробуем начнем с одного из очень характерных стихотворений. Это 10-е стихотворение книги «Вечер». Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно путаешь мне плечи и грудь меха. И напрасно слова покорные говоришь о первой любви, как я знаю эти упорные, ненасытные взгляды твои. Жмунский в статье «Преодолевший символизм», которую он пишет о Гумилёве, об Ахматовой, о Мандельштаме, тоже, кстати, эту статью я вам очень советую за прощение, по-моему, она даже есть в программе «Позже». Говоря об этом стихотворении, пишет, что есть в нем характерное для Ахматовой точное и тонкое наблюдение едва заметных внешних признаков душевного состояния. Четкое и эпиграмматически строгое, похожее на формулу, передача в словах той мысли, в которой выразилось настроение по поводу воспринятия. И действительно, да, вот начинается с такого практически афористичного высказывания. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. И дальше очень, как бы, я думаю, что вам это куда более понятно, чем мне, очень точное выражение подлинного намерения человека, с которым она взаимодействует. Это не только указание точной детали, но это еще и как бы точное прозрение в другого человека. И, что интересно, да, здесь нету иронии, здесь нету обличения, здесь нету издевки. Это очень мягко. Она совсем не издевается над тем, кто за ней ухаживает, но она очень как бы отстраняется от него. Опасно. Вот это очень точное умение угадать, оно как раз угадать правильное слово, правильную черту, оно как раз характерно для акнизма. Я думаю, что на прошлой лекции Марина говорила вам, что у акмеизма было еще одно название. Кто помнит какое?
Адамизм.
Адамизм. А почему?
Ну, потому что акмеизм как бы идет следом за первым человеком в назывании вещей, вот, в новом открывании вещи каждый.
Да, правильно. Потому что, собственно, чем Адам и Ева занимались в раю, они впервые называли вещи. Собственно, человек, не вкусивший смертный грех, это человек, который способен прозревать истинные наименования вещей. И именно эта задача истинного и точного поименования является одним, как вы помните, из программных пунктов и у Гумилева, и у Градецкого, и потом у Мандельштама. Давайте посмотрим на другие характерные примеры вот этого точного, как Жванунский их называет, эпиграмматически точного называния. Столько просьб, любимый, всегда. У разлюбленной просьб не бывает. Или как не похожи эти объятия. А, как не похожи на объятия прикосновения этих рук. Или вот это меня просто поражает. Он снова тронул мне колено почти не дрогнувшей рукой. Да? Может кто-нибудь раскрутить, в чем наблюдение? Что сюда? Здесь же за этим очень большая история. Здесь и снова это повторный жест. И значит, в предыдущий раз рука дрогнула. А в этот раз она уже почти не дрогнула. Это очень физически ощутимый жест и очень физически точно переданное состояние другого человека через эту деталь. Или вот уже про себя. У меня есть улыбка одна. Так. Движение чуть видное губ. Для тебя я ее берегу. Ведь она мне любовью дана. Я не знаю, чувствуете вы или нет, но здесь и в неточной рифме берегу губ, да, вот это вот смыкание. И в этом так. Эта улыбка как бы вложена в саму логику стихотворения. Как пишет Жванунский, в основе таких эпиграмматических формул лежит не просто какое-то общее суждение, да, трюизм, эпиграмматический штамп, а точное и тонкое восприятие явлений внешнего мира, иногда только острое и тонко переданное непосредственное ощущение, которое служит уликой, это достаточно важное, на мой взгляд, слово, указывающей, стоящей за ней психологический факт. И вот такое вот стремление к точности, оно имеет еще одно следствие в поэтической речи Ахматовой. Поэзия начинает двигаться в сторону простой разговорной речи. Потому что достаточно подлинное, простое и точное высказывание, оно не может быть поэтичным, для него даже рифма избыточна. Приведу два маленьких стихотворения, которые, кстати, если читать подряд, очень сильно выбиваются из речи. Он любил три вещи на свете. За вечерний пень, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Здесь есть рифма, но она настолько вторична по отношению к смыслу, что она оказывается как бы уже отодвинута и не обязательно. И тоже посвященная Гумилеву, уже вообще без рифма. Когда пришли холода, следил ты уже бесстрастно за мной, везде и всегда. Как будто копил приметы моей нелюбви. Тоже очень горькое и очень точное наблюдение, которое оно не требует поэтической формы. Сама природа этого наблюдения в поэзии. Вот этот прием указания на какую-то черту, через которую сказывается целое явление, он характерен у Ахматовой не только на уровне формирования отдельных поэтических образов, отдельных поэтических строк, но и как способ создания особого типа лирического сюжета. Одна черта может представительствовать за целый сюжет, целую историю. И применительно к лирике Ахматовой, поэтому часто говорят о точечном сюжете. И в качестве примера такого точечного сюжета приводят, наверное, самое, вот не скажу избитое, но самое известное стихотворение ранней Ахматовой. Вы думаете, какое? Да-да-да, жал руки. Темные вуали, от чего-то сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до плена. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительный рот. Я сбежал, оперил, не касаясь, я бежал за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко. И сказал: не стоит. Ну, сюжет этого стихотворения абсолютно понятен. А вы могли бы попробовать пересказать, ну, фабулу этого стихотворения? То есть все, что, собственно говоря, относится к событийному ряду, находящемуся за текстом. Что мы вообще знаем? Что за история рассказывает? Те, кто помнит наизусть, тем проще. Если хотите, могу прочитать еще раз. Да? Сжал руки под темной вуалью, от чего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежал, оперил, не касаясь. Я бежал за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнул: шутка, все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко. И сказал: не стоит этого. Но попробуйте кто-нибудь в целом описать ситуацию этого лирического стихотворения.
Ну, героиня вспоминает о ситуации, которая произошла между ней и ее возлюбленным, как бы. И в ходе этой ситуации она ему, по-видимому, что-то говорила очень, очень долго.
Почему очень долго?
Ну, между ними возникло какое-то взаимодействие.
Какое?
Вследствие которого, я не знаю, объяснение, например.
О чем?
Ну, о чем могут объясняться влюбленные люди?
О чем могут объясняться влюбленные люди? Они могут объясняться, например, о том, как они друг друга сильно влюблены. Или о том, какие у них разногласия по поводу того, где мы поужинали. О чем здесь они объясняют? Все сказано, на все указано. Ну, смелее. Тут не может быть неправильного ответа.
Видимо, что она его не любит.
Не любит?
Или...
Почему не любит? Сказано.
Идешь,
я умру.
Да, если
любит, она его как-то его любит. Но странная любовь. Так что же она им говорит?
Там шутка была, да, что это была шутка. Значит, она ему сказала.
Ага, то есть вы думаете, что шутка бы это было то, что она сказала?
Ну да, то, что, например, она сказала, что его не любят. Поэтому он напился, ушел. А она за это пыталась. Сказала, что это просто
скрипка. Она напился, это скрипка. Замечательный рост. Так, хорошо, еще раз читаю вам текст, попробую. Друзья, не стесняйтесь. Сжала руки под темной вуалью, от чего ты сегодня бледна, от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Вот здесь нам высказано, вот тут нам говорится, это все, что мы знаем о том, что она ему говорила. Она ему высказала нечто, что она формулирует как терпкую печаль, не просто печаль, а терпкую печаль, которой она напоила его до пьяна. Дальше. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. тоже не то ухмылка, которая будет дальше. Да, но некоторая супер гримаса. Я сбежала период, не касаясь тоже, кстати, характерная черта, мы чувствуем скорость. И это на стих влияет, между прочим, потому что стих тоже по темпу становится быстрее. Я бежала за ним до ворот, задыхаясь, я крикнула. Шутка, все, что было. Подсказка, правильное чтение этого стиха, это ключ к тому, чтобы развернуть сюжет первого. Уйдешь, я умру. Так что же было? И что шутка?
Ты изменила ему с кем-то?
Конечно. И призналась. Правильно. И дальше говорит, что дорогой, дорогой, это было несерьезно. Ты был, ну так, шутка. Все, что было. Не уходи от меня, я погибну без тебя. А он ее любит или нет?
Любит.
Да.
А в какой форме? Вот попробуйте. Насколько? Что в этой любви есть? Что такое? Что вообще так настолько сильно в этой последней фразе?
Забота.
Да.
Правильно. То есть итак, перед нами на уровне сюжета некоторое объяснение. Вот сюжет. Происходит объяснение. Герой выходит, героиня его догоняет. Он говорит ей: не стой на ветру. На уровне фабулы у нас есть целая любовная история, в которой он ее любит, она его, видимо, тоже любит, но она ему изменяет, она ему в этом признается, он не может этого пережить и уходит от нее, она пытается объяснить ему, что это было несерьезно, что, может быть, ну, потому что это и была шутка, она ему теперь это объясняет, но он уже уходит. И может только сказать ей, что да, я все еще забочусь тебе, но могу быть больше с тобой. Смотрите, какое, собственно, какая большая история за каким маленьким набором косвенных черт и улик. Вообще говоря про это стихотворение, которое сама Ахматова не любила, она, собственно говоря, и первую книгу своих стихов очень сильно не любила, и на то у него были причины. Про нее есть довольно смешная байка, связанная с Фаиной Германовной Раневской. Я надеюсь, вы знаете прекрасную вещь. Может быть, кто-нибудь из вас читал ее воспоминания. Это удивительное чтение, очень, мне кажется, что полезное. В Ташкенте, куда и Ахматова, и Раневская попадают в эвакуации, и где они дружат, они как-то гуляют по улице, и из Раневской бегут мальчишки и наперебой кричат: «Муля, не нервируй меня! Муля, не нервируй меня!» Ну, кто-то из вас, может быть, знает, что это цитата из знаменитого кинофильма Сванецкой, который, собственно, и принес ей известность, и, к сожалению, как бы благодаря которому... Ну, это ее визитная карточка. И Раневская с горечью говорит, что вот, Господи, как мне это опостылило, что вот эта дурацкая роль это не приклеилась, на что Ахматова ей резонно говорит, что... Дескать, у нас у всех есть своя муля. Жал руки под темной вуалью, это моя муля. И действительно, у ранней Ахматовой, у нее не было никогда школы, у нее не было учениц, в отличие от Гумилева. У нее было невероятное количество подражательниц. И она сама, как только прочитала на башне это, что я на правую руку надела перчатку с левой руки, она тут же сказала, что завтра кто-нибудь напишет, что на левую ногу надела галошу с правой ноги. И это действительно тут же произошло. И какая-то незадачливая поэтесска, придя читать это стихотворение Гумилеву, немедленно получила ответ, что, дескать, это очень интересно, где же вы заимствовали свой... поэтический реквизит. А там было возлюбленное, там было такое стихотворение у этой поэтессы молодой, что я любимому отослала вчера там какое-то кольцо. Гумилев спросил: а так а когда вы женитесь? Он говорит: нет, я не женюсь. То есть кольцо вы отослали или нет? И, ну, собственно говоря, почему это возникает? Потому что действительно тот способ творения, который создает Ахматова, во-первых, он абсолютно беспрецедентен в истории русской поэзии, до этого женской русской поэзии практически не существует. И женщины вынуждены писать под псевдонимами мужскими, чтобы считаться поэтессами. И я, может быть, это будет грубо и нагло, если я скажу, что Ахматова лучшая женская поэзия – это стихи Денисовского цикла, написанные от женского лица. Действительно очень сильно. И это действительно женская поэзия, и Ахматова во многом с этим циклом связана. Но, так или иначе, собственно говоря, под подражание Ахматовой вы можете подробно прочитать в воспоминаниях Ирины Адоевцевой. Это такая ученица Гумилева, эмигрировавшая, написавшая книгу, две книги воспоминаний, «На берегах сена», «На берегах Нивы». Эта книжка будет, по-моему, в курсе литературы русской эмиграции. Достаточно забавная книжка, делит на три примерно все, что она пишет. Предшествует ей в книге такая вводка о том, что у нее была, дескать, совершенно феноменальная память, и она помнит разговоры с точностью до единого слова. По количеству перебираний и выдумок это, по-моему, самые такие воспоминания, но тем не менее интересные вещи там есть. Возвращаясь к подражанию. Понятно, что были подражания бездарные, но были и подражания очень даже талантливые. И в качестве такого, с одной стороны, в качестве хулиганства, а с другой стороны, потому что мне кажется, что здесь очень точно и тонко высвечены какие-то основные черты ахматовской поэтики, я хотел бы привести вам пародию из книжки «По нас Дыбом». Вы знаете такой сборник? Нет? В 25-м году трое очень малоизвестных тогда поэтов выпускают сборник, который называется «По нас Дыбом». Запишите и посмотрите хотя бы просто из любопытства. «По нас Дыбом» — это переложение трех детских стихотворений, а именно «У папа была собака», «Жил был у бабушки северный козлик», «Серенький козлик», и пошел купаться в Эдерлей в стиле всех великих русских поэтов того времени, а заодно Шекспира, Данте. В общем, это потрясающе. Это потрясающе именно в смысле того, что если вы хотите безупречно и безукоризненно научаться отличать манеру одного поэта от другого, лучшего учебника вы не найдете. Потому что пародия действительно что-то высвечивает. Вот как звучит стихотворение «Жил был у бабушки серенький козлик» в исполнении Анны Ахматовой. Сейчас, весну начало. Я у Бога просил стана, сохрани мне козлика, Господи, за здоровье его много слез поди, пролила я ночами стар, но ушел от меня мой серенький, не взглянул даже, как я плакал, лишь цепочка на шейке звякала, когда в лес убегал мой серенький. А ведь чуяло сердце вещи, что печально Бог завещан видеть рожки его ветвисты, да копытцы когда-то быстры. Собственно, по-моему, все самые характерные черты мотографированные ахматовского творчества здесь есть. Но, собственно, вот этой подлинной действительно угадки деталей здесь нету, только пародия. Да, ну что там, лишь цепочка на шейке Звякова. Да, это банальное наблюдение, за ним ничего не стоит. Сама Ахматова на тему своих подражаний довольно поздно, это, по-моему, 65-й год, написала очень известную эпиграмму. Обыкновенно приводит две последние ее строчки. Я научила женщин говорить. О, Боже, как их замолчать заставить. А тем временем у этой эпиграммы, естественно, четыре строчки. Это вообще достаточно типовая ситуация, когда цитируется полцитаты. Например, известное высказывание о Ленине: важнейшим из искусств для нас является кино и цирк, которое 70 лет висело на каждом кинотеатре. Начиналось так: когда народ темен и безграмотен. Ну и таких случаев, собственно говоря, просто вся история литературы — это история частичной цитации. Так вот, целиком эта эпиграмма звучит так. Могла ли Биче, словно дат, творить, или Лаура жар любви восславить, Я научила женщину говорить. Ну, Боже, как их замолчать, заставить? А понятно, кто такая Биче?
Беатриче.
Беатриче. А Лаура?
Ну, это Петрарка.
Возлюбленная Петрарка. А с какими уже известными нам по этому курсу важными темами связаны и две эти героини, два эти карты? Какой традиции поэтики Серебряного века?
Прекрасная дама.
Ну да, концепция прекрасной дамы. Что такое вообще идея прекрасной, не прекрасной дамы, понимаете? Вот прекрасная дама – это средневековая формулировка. Прекрасная дама, которая служит рыцарь. А все-таки для символистов…
Ну, это софийность.
София, вечная женственность.
Да.
Кто-нибудь из вас уже читал Соловьева? Еще нет. Но кто-то наверняка уже внимательно читал Волка, и Мария Нонна уже очень подробно рассказывала о том, как устроена поэтическая трилогия Блока. И я думаю, что вот на основании всего этого вам понятно, что вечная женственность – это не просто некоторый романтический идеал, поклонение которому важно для там, условного языка образности, романтической, а потом и символистской поэзии. А это некоторый очень личный, особенный способ, при помощи которого лирическое чувство, чувство любви, чувство восторжения прекрасным, способно трансформироваться в чувство метафизическое или, если угодно, или если даже угодно, религиозное. Пользуясь терминами Мячеслава Иванова, идея вечной женственности – это путь поэтического восхождения. Я думаю, можно догадаться, что если идея вечной женственности существовала в культуре на протяжении многих веков, никакой идеи вечной мужественности как нет, так, собственно, и, к сожалению, не было. Ведь речь идет не о каком-то конкретном там, мужском идеале, как его раскрывается в поэзии, хотя это, собственно говоря, тоже практически нет. Но это отчасти есть у Ахматова и у Ранина, да, сегодня мы там это найдем, скажем, у Полосковой, но тем не менее. Речь идет об аналогичном способе взаимодействия со сферой сакрального, об аналогичной форме религиозного чувства, которая разворачивается через, ну, через прекрасное. И в том числе через другого человека. Вот здесь очень важно читать именно через другого. То есть это некоторая такая форма диалога с другим человеком, которая предполагает восхождение в сферу божественного. Именно на вот эту черту указывали, как пишет Недоброво, очень многие критики того времени. И сам Недоброво в своей статье пишет: если иной раз в изломах нашей мужской культуры берется под сомнение сама допустимость женщины в горной сфере, то не потому ли это, что для нее нет туда двери, для нее самой, для женщины нет туда двери, соответствующей нашей вечной женственности? Не будем называть эту дверь вечной мужественностью, но как бы отложим в сторону эту идею. Ну, вечная мужественность действительно очень грубо. Но попробуем представить себе, что поиск этой двери, этого способа, женского способа, который соответствовал бы идее вечной женственности, у символистов является одной из очень важных внутренних задач Ахматовой. На мой взгляд, задача решенная в смысле, но совсем не так, как это, скажем, сделано у Бога. Действительно, Ахматова впервые создает высокий и поэтический язык для женской любви. Про первые две книги Ахматовой очень часто говорят, что это поэзия не любви. Действительно, подавляющее большинство стихов первых книг строится вокруг различных вариантов неудачного любовного сюжета. разлука, измена, ссора, чего только. Но мне кажется, что неправ был Вячеслав Иванов, который очень так едко, когда молодая Ахматова впервые появилась на башне со своими стихами, сказал, какой густой романтизм. Да, на вот всю эту поэзию в стороне. Все-таки дело здесь совсем не в ценности страдания как такового, которое так важно для романтизма. Центральный у Ахматовой оказывается не страдание, а сопутствующая ей острота переживания, которое этим чувством вызвано, которое это чувство позволяет. Острота переживания, из которого, собственно, и рождается эта поэзия. Если поэзия символизма, на, и об этом, собственно, и Гумилев пишет, и об этом и Жумунский пишет, кстати, «Преодолевший символизм», строится принципиально на погружении вглубь лирического чувства, на попытке, ну, очень грубо выразить, невразимо, на попытке выговорить некоторые сокровенные реальности, которые не просто не имеют названия на языке, а которые не, как бы, ну, они не находятся в той же области, что и наблюдаем мы, то Ахматовой, наоборот, с той же целью, для того же самого, чтобы вскрыть внутреннюю глубинную природу переживания, используется не погружение внутрь чувства, которое у символистов влечет размывание слова, на которое жалуется Гумилев, а очень тонкая рефлексия. Жумунский пишет, у символистов стихотворения рождаются из душевного напряжения почти экстатического, дионисийского, из душевной глубины еще не разделенной. Все отдельные стороны души слиты. У Ахматовой целостность и неразделенность заменяется раздельностью, сопровождаемый отчетливым, строгим и точным самонаблюдением. Но что это за самонаблюдение? Да, слово «рефлексия» обычно нам впервые встречается в курсе литературы применительных героев нашего времени. И под рефлексией мы полагаем некоторое переживание, да, и пережевывание собственных чувств. Рефлексия у Ахматовой совсем другая. Это рефлексия-отчет. Стенографически точная запись ощущений и чувств, и мыслей, пережитых в этот момент. И здесь проявляется особенная ценность слова. В «Вечере» Ахматова пишет об этом так. Нам свежесть слов и чувство простоты терять не то, что живописцу зрение, или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить, тебе дарованные небесами осуждены, и это знаем сами мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнений учеников злорадного его облика и равнодушие толпы. И еще о том же, по-моему, последнее стихотворение «Вечера», если я не ошибаюсь. О, есть неповторимые слова. Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога. Это поиск точного слова, его нахождение, которое является невероятной ценностью, да, и религиозной, и спасительной, и исцеляющей, оказывается тем, что позволяет и лирической героине, и самой Ахматовой переживать всю эту поэзию нелюбви, как ее называют. Да, у нее есть строчка «И умерла бы, когда бы написала стихов». Мне кажется, что, собственно, с этим же аспектом связан и совершенно особенный характер проявление религиозности в поэзии Ахматовой. Тот же уже много раз цитируемый Жирновский писал о том, что ее религиозность, в отличие от той, которая была свойственна символистам, носит характер не мистического, неуловимого прозрения, а твердой и простой веры, ставшей основой жизни. И эта отстоявшаяся, успокоенная, положительная вера входит в самую жизнь, приобретает сложившиеся исторические бытовые формы, проявляется в обстановке ежедневного существования, в обряде, в привычных религиозных действиях и предметах религиозного служения. Но обряд, собственно, это и есть та же самая передача внутреннего через внешнее. В некотором смысле это осуществление той же связи, которая стремится к символизму. Вообще, отличие символизма от экуменизма – это не отличие в предмете, как может показаться, если, скажем, прочесть только статью Гумилёва, да, из которой следует, что символизм интересует некоторые подлинные переживания, да, некоторые мистические переживания, а экуменизм интересует только вещи. Это неправда. Символизм выстраивает свою поэтику в пику поэтики утилитаризма того времени. И этот пафос нисколько не отрицается акмеизмом, как не отрицается акмеизмом и духовное и мистическое измерение. Но путь, который акмеизм предлагает, это уже совсем другой путь. Я не рискну проводить такую параллель, она будет действительно неточной, но... Может быть, вы помните статью Вячеслава Иванова о двух началах в русском символизме. Марина Ивановна вам про нее рассказывала на лекции. В которой он пишет о реалистическом и идеалистическом символизмах, которые различаются разным способом взаимодействия поэта со сферой сакрального. Да, в одном случае мы берем сакральный предмет и притягиваем его к себе. Таким образом, придавая себе... Да, как бы статус сакрального. Напичкать свои произведения религиозной аллегорикой, пожалуйста. Брюсовщина, если совсем другой. Да, и совсем другой способ, который Иванов считает верным. Это подъятие самого текста в сферу сакрального, осуществление доступа к этой сфере, положение пути. Вот в некотором смысле я думаю, что только не надо это вот так в лоб накладывать одно на другое. Это здесь бинарные позиции, они очень склонны к некоторой подмене. Можно достаточно красиво связать две пары бинарных позиций, получится хорошая схема. На деле где-то между ними происходит такой логический перескок, и точное соответствие теряется. Но в некотором смысле вот это противопоставление идеалистического и реалистического – это близко и похоже на то, как акмеизм противоставляет себя символизму. Обряд важен и для символистов, и для акмеистов. Но для символистов обряд – это индивидуальное таинство. И здесь важно именно таинство. И в слове «причастие» для символиста будет важно то, к чему причастие. А что будет важно для акмеиста? Что?
Само причастие.
Ну, а точнее, если кто-нибудь представляет, как устроено таинство причастия. Это одна, кстати, что действительно никто не представляет, что такое причастие. Ну как, друзья? Чем причащаются?
Хлебом и вином.
А что они символизируют?
Плоть и кровь Христова.
Тело и кровь. Да. То есть конкретный физический объект притворяется в процессе литургии в плоть и кровь Христову. Неверующий причащается через этот физический объект, да, действительно как бы подлинной плоти и крови Христа. И ключевым здесь оказывается вера в притворение этого объекта. Не в то, куда происходит это, не в то, куда направлено действие, а в то, через что оно совершается. И, собственно говоря, это тот принцип восприятия сверхчувственного только через чувственное, о котором Брин Ивановна, наверное, говорила в связи с поэзией Гумилёвой, которая очень важна для Гумилёва. 20-е годы Ахматова. Стоп. Сейчас. Да, все правильно, 11:40. Ну ладно, что-то успел. В 20-е годы Ахматовой много раз предлагают эмигрироваться. И существует такой расхожий миф, что Ахматова принципиально не хотела эмигрироваться. На самом деле это не так. И в 21-м, и в 22-м, и в 24-м году она пишет Гумилёву о том, что она хочет уехать, о том, чтобы он все для этого устроил. Пишет об этом же своему тогдашнему возлюбленному Анрепу, который живет в Англии. И ее принципиальный отказ от отъезда складывается не сразу. И, наверное, наиболее точное выражение он получает в стихотворении тоже на религиозную тематику, которая написана на библейский сюжет падения Содома и Гоморры. Вы помните, да, что... кто-нибудь помнит, может пересказать этот сюжет? Много раз встречающийся в русской поэзии сюжет. Города Содом и Гоморра отличаются невероятным развратом, скотоложеством, там, чем только не. И Господь решает их уничтожить. И дальше там есть такой чудесный диалог, что вот если будет в нем 100 праведников, уничтожишь? А если 50 праведников уничтожишь? Нет. А если 10 праведников уничтожишь? Нет. А если один праведник? И действительно в городе находится один праведник, это Лот. И ангел приходит к Лоту и выводит его с женой из этого города. Но у их спасения есть одно единственное условие, им нельзя оглядываться назад, пока они уходят. Жена Лота оглядывается и превращается в соляной столб. И праведник шел за посланником Бога, огромный, светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога: не поздно, ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пел, на двор, где прела, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила. Взглянув, искованно смертную болью. Глаза. Взглянув, искованно смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд. Мне кажется, здесь достаточно четко и ясно выражена та позиция, которая позволяет Ахматовой, именно не из-за которой она не уезжает, которая позволяет ей не уехать. Потому что это подвиг, для которого действительно нужна некоторая внутренняя опора. Россия не только страна ее детства, но и страна ее культуры, той культуры, которой она принадлежит, и связь с которой она лично осуществляет. Идея наследования культуры в этом смысле вообще для символистов, для акмеистов куда более важна, чем для символистов и для Ахматовой особенно. Действительно, цена, которую Ахматова заплатила за то, чтобы остаться, была огромна. В 1945 году Ахматова пишет: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. Другое русло, мимо другого потекла она». Я, к сожалению, не успею подробно и внимательно рассказать вам ни про биографию, ни про творчество Ахматовой, но приведу несколько цитат из нее самой связано с какими-то ключевыми событиями. В 1963 году Ахматова делает автобиографическую запись. Вот, кстати, еще один материал, это автобиографические записки. Это набор таких маленьких отрывков. Там есть коротко о себе, это ну, фрагмент, там, 3 страницы. И дальше маленькие-маленькие отдельные фрагментики, еще не разным периодом жизни Ахматова. Так вот, в 1963 году Ахматова пишет о жизни после 25-го года. За этим сразу началось многолетнее пребывание под крылом у гибели. Но у ворот этого пребывания твердо стоят еще не собранные в один цикл стихи о судьбе. Затем мое имя вычеркнуто из списка живых до 1939 года. С 25 по 39 стихи Ахматовой не выпускаются в печать, и потом такой же период наступает с 46 по 55 года. Вокруг бушует первый слой революционной молодежи. Гибнет Есенин, начинает гибнуть Маяковский, полузапрещенный уже облечен Мандельштам, пишет худшее из всего, что он сделал Пастернак, умирает уже давно забытый Сварогуб, уезжает Марина Цветаева и Ходосевич. Так проходит 10 лет. И принявший опыт этих лет страха, скуки, пустоты, смертного одиночества, в 1936-м я снова начинаю писать. Но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под усы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалиптического бледного коня. Или черного коня, из тогда еще нерожденных стихов. В августе 1946 года в Петербурге, в Большом драматическом театре, проходит вечер, посвященный памяти Блока, который не полностью предпринявшего революцию, не полностью запрещенного. И вообще Блок играет огромное значение и, ну, и не в судьбе все-таки, а как бы в некоторой внутренней поэтической судьбе Ахматовой. И, в общем, если рассматривать творчество Ахматовой целиком, то оно по своей структуре очень похоже, на самом деле, и по разнообразию жанров, количеству поэм и стихов по организации на творчество Блока. И, я думаю, что по объему это, да, действительно два самых крупных поэта того времени. Они никогда не были близко лично знакомы. И Блок отдавал должное стихам Ахматовой. И сама Ахматова в воспоминаниях шутила, что, говоря про свои воспоминания о Блоке, что они, дескать, посвящены тому, как у нее не было романа с Александром Блоком. Так вот, когда на этом вечере на сцену выходит Ахматова, ей устраивают стоячую овацию. Ну, вроде бы, что такое стоячая овация? А нужно понимать, что в этот момент стоя аплодируют только Сталин, больше никому. Это, в принципе, невозможно, чтобы кому-то еще устроили стоячую овацию. Я вот один раз в жизни держал как такой абсолютный раритет запись какого-то съезда партии с участием Сталина на 4 пластинках. 3 пластинки – это запись, собственно, съезда, а 4-я пластинка – это аплодисменты с двух сторон. Абсолютно все пластинка, на которой аплодисменты. Понимаете, это действительно очень важно. Такого поклонения, как у Ахматова, и такого статуса, как занимала Ахматова в культуре того времени, несмотря на то, что она не печатается, не было ни у кого, потому что для всех ее современников она оказалась, собственно говоря, единственным настоящим связующим звеном не только с Серебряным веком. Да, в этот момент пишет множество критиков и приходит множество филологов, которые прекрасно знали поэтов Серебряного века. Она оказывается связью с поэтической традицией 19 века, к которому относится ее детство и который ее воспитал. существует версия, что именно в связи с этим эпизодом с овацией в 1947 году возникает дело журнала «Звезда и Ленинград», после которого Ахматова и Зощенко на долгое время перестают печатать. И выходит постановление от ПО, в котором говорится, что Ахматова является представительницей чужой, безыдейной, пустой поэзии, ее стихотворение пропитано духом пессимизма, в основу, что Ахматова не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой, что Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой, что эта поэзия совершенно далека от народа. Самое главное произведение Ахматовой этого периода – это, как вы знаете, «Реквием» и «Поэма без героя», которые не печатались в советское время, не печатались при жизни Ахматовой, поэма без героя фрагментарно в качестве отдельных стихотворений входит в последний сборник стихи в разных лет. Ахматовой «Реквием» печатается только посмертно. Собственно, как раз самое обидное в этом курсе, это что нет возможности рассказать про поэму без героя и «Реквием». И я приведу, я не буду даже читать никаких фрагментов из «Реквиема», я надеюсь, что вы прочтете это сами, это действительно может быть самое вообще страшное и проникновенное, что есть в русской поэзии 20 века. А я прочту вам преамбулу к нему, которая звучит так. «Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоявшая за мной женщина с голубыми глазами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем тогда оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? Я сказал. Могу. Вот на Арзамасе есть, я не выдержу, я вам пожалуюсь, там есть лекция Быкова про Ахматову. Если вы прочтете хотя бы часть тех статей, которые я сегодня назвал, потом посмотрите ее. На мой взгляд, то, что он несет, просто вообще за гранью добра и зла. И на ответ, каким образом Ахматова смогла единственная в 37-м написать про эти ужасы, он отвечает, что, дескать, ну, как бы, что как из такого раздавленного положения можно об этом написать? А Ахматова, дескать, смогла, потому что писать из раздавленного и униженного положения — это ее кредо с самого раннего времени. Это настолько мимо вообще всей поэтики Ахматовой, то, о чем я говорил в начале, вот этот героический, да, героический образ личности, это именно то, что достигается за счет дистанции от чувств. За счет умения тонко и точно находить слова, передавать факты, быть свидетелем собственной жизни. И вот это свидетельство, оно с одной стороны совершенно потрясающее и продуктивное свойство ахматовской поэтики, а с другой стороны для нее самой оно в некотором смысле становится проблемой. И этому посвящен, наверное, последний текст, о котором я сегодня хочу поговорить. Это «Северные элегии». Но прежде чем я к этому приступлю, я хочу вам повторить такую метафору, которую Марина Ум приводит на лекциях. Она немножко говорит про «Реквием» и про гражданскую поэзию Ахматовой в 40-е годы. И она говорит о том, что вот если поэзия Бергольц, да, такая искренняя, чистая гражданская поэзия, она больше ассоциируется, скажем, с обликом родины матери, то если искать скульптурный аналог гражданской, вот это очень интересно, гражданской позиции Ахматовой, ее гражданской поэзии, то это, говорит Марина, Пиета Микеланджело, которая стоит в соборе Святого Петра. Вы представляете, как выглядит Пиета? Что это такое? Ну, даже правильно вы делаете, что гуглите, потому что действительно нужно увидеть. Она никакое изображение этого не придает. Это Богородица, которая держит на руках своего сына. То есть не Богородица даже, это не точно. Это Мария, которая держит на руках своего сына, умершего. И во всей ее пластике, в этом жесте есть как бы двойная динамика. Потому что, с одной стороны, она предъявляет его, да, она показывает на это миру. А с другой стороны, она его держит, она его защищает. И это совершенно действительно это фантастическая структура. Я очень надеюсь, что вы когда-нибудь ее увидите вживую и вспомните про Ахматову. И брак время, собственно, история отношений отца и матери. Да, это впрямую прототип. То есть это повод для написания Ираклиума. Сына сажают. Ахматова пытается добиться его освобождения, даже пишет цикл стихов, посвященный Сталину, то есть переступает вообще абсолютно через себя. И тем не менее ничего не удается. И когда сын выходит из лагерей, он обижен на мать. Он считает, что она не слишком пыталась его освободить, и отношения между ними до конца жизни становится дистанцированным. К этим отношениям я еще вернусь, а хочу напоследок, прежде чем прочитать вам два кусочка из «Северных элегий», рассказать историю, совсем не относящуюся к Олегу Ахматову. Есть такая современная, это вообще удивительно говорить, современная писательница Тамара Владиславовна Петкевич. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал это слово? Да, кто-то слышал. Ну, Лидию Гинзбург вы, наверное, читали, Шаламова вы читали. Вот. К сожалению, Петкевич пока не включен в школьную программу, но я думаю, что через некоторое количество времени произойдет, потому что, в отличие от других авторов, ее книга «Возлагерных воспоминаний» пронизана невероятным светом и невероятной силой любви и умением разглядеть любовь в других людях. Невероятно позитивная книга. Сама она была актрисой, потом лагерной актрисой. Она отсидела 20 лет, потом 20 лет на поселении. Сегодня ей 97 лет. К сожалению, сегодня она чувствует себя не так прекрасно, как когда у нее был юбилей, ей было 95, почти весь юбилей. Она стояла, читала стихи, улыбалась, разговаривала, она невероятно красивая женщина. Настолько красивая, что Константин Чаверин, который меня с ней познакомил, рассказывал такую байку, вот это фантастика. Когда он первый раз пришел к ней в гости, он позвонил, и ему открыли дверь. Открыла дверь молодая женщина. И он спросил, скажите, а мама дома? Как понимаете, это и была мама. Она тоже, как и Ахматова, в живом возрасте королева. Она и сейчас королева. Она не может принять вас, не будучи накрашенной с прической, хотя она уже действительно очень, очень старенькая. Она в кристально трезвом уме, светлой памяти. И вот однажды она указала мне на одно стихотворение Ахматовой, которое я вам сегодня прочту. Указала именно в связи с какими-то внутренними, насколько я помню, в связи с вопросом о том, каким образом, за счет чего вообще возможно переживание того, чего пережить нельзя. У Ахматовой есть такой цикл «Северные элегии». Это достаточно большой цикл, 7 больших стихотворений, написанных белым стихом. Я очень советую вам прочесть их все. В каком-то смысле они продолжают написанное в ранний период поэму «Самого моря», о крымских детских впечатлениях Ахматовой и стихотворение «Эпические мотивы». Вот эпиграфом к 6-й «Северной элегии» является стихотворение Пушкина без названия. Но это звучит так. Эпиграф такой. «Последний ключ, холодный ключ забвения, он слаще всех жар сердца утолит». А стихотворение целиком звучит так. В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробились три ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, кипит, бежит, сверкает, журча. Кастальский ключ, волной вдохновений, в степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвений, он слаще всех, жар сердца утолит. Как бы продолжая эту тему, Ахматова пишет. Есть три эпохи воспоминаний. И первая, как бы вчерашний день, душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженство и тени. Еще нельзя смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй. Единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго. Уже не свод над головой, а где-то в глухом предместье дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук и пыль на всем лежит, где сливают пламенные письма, из-под тяжка меняются портреты, куда, как на могилу, ходят люди, а возвратившись, моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с усталых век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, не с кем плакать, не с кем вспоминать. И медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам. И раз проснувшись, видим, что забыли мы даже путь в тот дом уединенный, и задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда, но, как во сне бывает, там все другое. Люди, вещи, стены. И нас никто не знает. Мы чужие. Мы не туда попали. Боже мой. И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли вместить то прошлое в границы нашей жизни. Что нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире. Что те, кто умер, мы бы не узнали. А те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. И даже все к лучшему. Когда режиссер ставит спектакль, для каждого из персонажей ему нужно, для того, чтобы задать актеру некоторое задание, ему нужно для каждого героя сформулировать его сквозное действие. Ну, ту внутреннюю задачу, решением которой озабочен герой на протяжении всего произведения. И вот Тамара Владиславовна, говоря об этом тексте, сказал мне, что здесь есть те две строчки, которые на ее, с ее точки зрения являются сквозным действием всей поэтики Ахматовой. Справедливо это или нет, судить нам, как вы думаете, какие это строчки, вдруг кто-нибудь со слуха сумел распознать. Версии. Ну вот она говорит, что самое важное, это что когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни. Да, то, что собственная жизнь, собственная память не помещается в свое настоящее, собственная личность не может быть собрана через воспоминания, собственная культура не может быть унаследовано в настоящем, это главная проблема, действительно главная задача Ахматовой. Это то, для чего пишется поэма «Без героя», да, для собирания этой культурной памяти, для наследования традиции. Это то, что осуществляется в ее очень личных отношениях с Пушкиным, которому посвящено множество стихотворений. и о котором она пишет статьи, которые, между прочим, до сих пор являются как бы важной частью академического собрания сочинений, используются в академических комментариях. Матвей еще и очень талантливый филолог. Это действительно, на мой взгляд, очень важная ее задача. Вообще в этом стихотворении очень много цитат и отсылок к другим текстам Ахматовой, как вообще «Северная книга». Если вдруг кому-то, ну, уже как бы анализ композиции вы писали, но это совершенно классный текст для композиционного анализа, потому что это очень интересная игра со временем, с пространством. Вот, ну и сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще. У нас есть ровно 5 минут. Я прочту вам еще одну последнюю «Северную элегию». Седьмую. А я молчу. Я 30 лет молчу. Молчание арктическими льдами стоит вокруг бесчетными ночами. Оно идет гасить мою свечу. Так мертвые молчат, но то понятно и менее ужасно. Мое молчание слышится повсюду. Оно судебно наполняет зал. И самый гул молвы перекричать оно могло бы, и подобно чуду оно на все кладет свою печать. Оно во всем участвует. О, Боже! Кто мог придумать мне такую роль? Стать на кого-нибудь чуть-чуть похожей, о Господи, мне хоть на миг позволь. И разве я не выпила цикуту? Так почему же я не умерла, как следует, в ту самую минуту? Нет, не тому, кто ищет эти книги, кто их украл, кто даже переплел, кто носит их, как тайные книги, кто наизусть запомнил каждый слог. Нет, не тому летит мое мечтание. И не тому отдам я благодать. Лишь тому, кто смел мое молчание на стяге очередью написать. И кто с ним жил, и кто в него поверил, кто бездну ту кромешную измерил. Мое молчание в музыке и песне, и в чьей-то омерзительной любви, в разлуках, в книгах, в том, что неизвестнее всего на свете. Я и сама его подчас пугаюсь, когда оно всей тяжестью своей теснит меня, дыша и надвигаясь. Защиты нет, нет ничего, скорее всего. Кто знает, как оно окаменело, как выжгло сердце и каким огнем. Подумай, кому какое дело, всем так уютно и привычно в нем. Его делить со мной согласны всем, но все-таки оно всегда мое. Оно мое почти сожрало душу, оно мое уродует судьбу, но я его когда-нибудь нарушу, чтоб смерть познать, позвать позорному столбу. Две минуты. Вот последняя строчка. Ахматовой есть такое коротенькое стихотворение. Оно, его можно прочитать двумя способами, абсолютно разными. Наше священное ремесло существует тысячи лет. Но еще ни один не сказал поэт, будто смерти нет, боли нет. Будто страха нет или боли нет. Может, и смерти нет? Да, это один способ. И он есть здесь, и в этом тексте. И совершенно другой способ. Наше священное ремесло существует тысячи лет, но еще ни один не сказал поэт, будто страха нет и боли нет, а может, и смерти нет. Да, одна и та же дистанция, одно и то же молчание оказывается и продуктивным способом, и тем, что вызывает страдания. И в качестве виньетки я приведу вам такое высказывание. Отношения с сыном – это действительно очень важная история в жизни Ахматовой. И они так не смогли помириться, его не пускали, когда она умирала к ней. А сама она, когда ей ее подруга Глебова Судейкина сказала о том, что он, наверное, тоже хочет с ней помириться, но не может найти слов, боится объяснения, Она ответила так очень красиво. Какое объяснение, зачем? Пришел бы и сказал, мама, пришей мне пуговицу. Вот эта мама, пришей мне пуговицу, это да, вот как в этом вернутый, свернутый весь сюжет. Вот это, мне кажется, собственно говоря, самое красивое, самое удивительное в творчестве Рахматовой, и то, что создает героического человека, человека, способного на такое высказывание, такое суждение. Все, наше время наконец-то закончилось. И в следующий раз, это будет через неделю, я попробую вам немножко рассказать про Мандельштама. И чтобы не мне вам все время читать стихи, а чтобы мы могли что-то немножко обсудить, я попрошу вас прочитать одно самое сложное стихотворение Мандельштама, а именно «Грифельный ода». Осип Мандельштам, «Грифельная ода». Прочтите его и попробуйте найти в ней понятные и видные для вас цитаты, реминисценции, понять, чего вы не понимаете, вообще попытаться выяснить, в чем фабула этого стихотворения. Ну, то есть, если вы придете с композиционным анализом этого текста, то вы должны уметь делать это на лету, как вы понимаете, это будет прекрасно. Я не знаю, успеем мы до него дойти или нет, или можно заниматься целую лекцию, но попробуем, чтобы было о чем говорить. Я так понимаю, что неделя не учебный день.
Учебный.
Как вы меня огорчили. Когда же я успею подготовиться? Смотрите, а как вы хотите? Вас вообще, вот на самом деле, мы действительно просто, я уже сказал, по-моему, Лукашеву и своей завтра-практикой, что у меня лекция в четверг. И Марина Умнина сказала, что у меня лекция. То есть Марина Умнина сказала, что у меня лекция в четверг. Как вам? Да, у нас понедельник, это же первая пара, правильно? Последняя, ну тоже прекрасно. Уйти раньше или прийти позже, по-моему, одинаково. Давайте тогда в следующий четверг, потому что у вас в любом случае еще какие-то лекции там попадут. Потому что Марина уже читала больше. Там осталось, по-моему, после отпадки, лишь там где-то.